Говорит Радио Свобода. Европейский Союз продлил на полгода санкции против России, введенные в ответ на ее агрессию на Украине.
Во всех странах есть более-менее сильные союзники Украины, хотя, конечно, теперь на глазах меняется ситуация.
Может ли Кремль повлиять на исход предстоящих в Германии выборов в Бундестаг?
Россия может стараться углублять противоречия в немецком обществе, как это было в Соединенных Штатах.
Ради чего Владимир Путин совершил рабочий визит в Японию, если проблема Южных Курил так и не была решена.
За три последних года президент России сумел поехать с рабочим визитом всего в одну страну семерки.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 16 декабря. Итак, Европейский Союз продлил еще на полгода режим санкций против России, введенный в 2014 году в связи с ее агрессивной политикой в отношении Украины. Такое решение было принято вечером 15 декабря на саммите ЕС в Брюсселе. Хотя продление европейских санкций ожидалось, полного единства при обсуждении этой темы в Брюсселе не было. По сообщениям информационных агентств со ссылкой на дипломатические источники, если представители Польши предлагали продлить санкции сразу на год, то Италия, напротив, делала упор на, цитата, «поиск путей восстановления деловых отношений с Москвой». Другая тема саммита тоже касалась Украины. Лидеры Евросоюза обсудили гарантии, которые ЕС предоставит Нидерландам с тем, чтобы парламент этой страны смог утвердить соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. На сей счет есть сильные сомнения, поскольку в апреле на референдуме в Нидерландах большинство проголосовавших высказалось против ратификации этого соглашения. Голландский премьер Марк Рютте добивался официального подтверждения того, что соглашение об ассоциации неравнозначно предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС. Эти гарантии он получил. Более того, в заявлении, принятом по итогам саммита, говорится, что ассоциация также не означает каких-либо военных обязательств Евросоюза и его членов по отношению к Украине. Итоги саммита ЕС в интервью моему коллеге Ярославу Шимову комментирует немецкий политолог, много лет работающий на Украине, эксперт Института Евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд.
Ангела Меркель и Франсуа Олланд недавно во время своей последней встречи выразили поддержку продлению санкций против России, введенных из-за украинского конфликта. Но оба этих политика, они сейчас ослаблены. Олланд уходит в отставку, он сам об этом заявил, а Меркель ждут сложные выборы впереди. По вашему мнению, у Украины вот на данный момент остались еще сильные политические союзники на Западе?
Я думаю, что, в принципе, во всех странах есть более-менее сильные союзники Украины, хотя, конечно, теперь на глазах меняется ситуация и продвигаются политики, которые более пророссийские. Тем не менее, я не могу себе представить, что без каких-либо существенных изменений в Донбассе будут сняты санкции, поскольку это было бы потеря лица для стран Европейского Союза, для США. Поэтому я себе могу такое ослабление санкций только представить в том случае, если действительно будет улучшение ситуации в Донбассе.
Ну, в России, понятно, там это мнение поддерживается всей мощью пропаганды, но и на Западе в последнее время стал более распространенным взгляд на Украину, на ее развитие за последние два года после Евромайдана, как в общем и целом на неудачу. Судя по вашей одной из ваших недавних статей, у вас другое мнение. Как вы считаете, Украина действительно может похвастаться какими-то успешными реформами? Если да, то почему все-таки за пределами Украины распространен скептический взгляд на нее?
Я вижу вот скептицизм как выражение того, что люди недовольны скоростью реформ. Если это то, что произошло за последние два года, рассматривать в историческом контексте, то было все-таки много принято новых законов, были созданы новые институты, и за эти два года введено больше новых законов и проведено больше реформ, чем за предыдущие 20 лет. Поэтому в историческом масштабе это все-таки большое продвижение вперед, но оно не случается так быстро, как хотелось бы, как это ожидали, как я это тоже ожидал в 2014 году после Евромайдана. И движение идет зигзагами, и иногда тоже делаются шаги назад. И международным донорским организациям приходится давить все время на украинское правительство. И гражданскому обществу приходится дальше бороться с старым политическим классом. Но, тем не менее, я вижу четкое движение вперед.
Европейский Союз сейчас переживает не самые лучшие, не самые благоприятные времена. В этом контексте Евромайдан начинался, почему он? Евромайдан начинался с порыва значительной части украинского общества навстречу Европе. Не кажется ли вам, что в нынешней ситуации у самой Европы уже нет большого желания привлекать к себе как можно более тесно такую большую и сложную страну, как Украина? Не случится ли так, что де-факто Украина, не видя со стороны Европы этого импульса, в свою очередь разочаруется в Европейском Союзе, так как в нем в какой-то мере разочаровалась, допустим, Турция?
Я бы не стал сравнивать Украину с Турцией. Все-таки в Турции есть, мне кажется, иллюзия того, что Турция может быть как бы не европейской страны. Такого представления я не вижу в Украине. Даже вот представители старой партии регионов или оппозиционного блока, они не отрицали европейскую интеграцию Украины. Конечно, сегодняшняя Украина, она для Европейского Союза не очень привлекательная. Но если вспомнить, 25 лет тому назад Польша тоже не была самой привлекательной стороной, но тем не менее она через несколько лет потом стала членом Европейского Союза. Поэтому на будущее как бы все открыто, и если Европейский Союз будет дальше продолжать вот эту политику ассоциации и интеграции Украины, тогда через 10, 15, 20 лет ситуация может измениться, и Украина действительно станет членом Европейского Союза.
А если говорить о противоположном векторе, этот маятник не может опять качнуться в той или иной мере в российскую сторону, именно в силу того, что перемены не столь быстрые и заметны, как, наверное, многим бы хотелось, в силу какой-то инерции, в силу конфликта на востоке Украины, который разрешить без участия России невозможно. Насколько это реальный сценарий? Или общество в Украине настолько изменилось, что пророссийский виток развития уже нереален в будущем?
Я не вижу реальность такого изменения курса по трем причинам. Уже до Евромайдана украинская элита, включая тоже партию регионов, она была все-таки настроена на европейскую интеграцию, и она не видела будущее Украины вот в фарватере России, потому что просто Россия уже тогда не представляла как бы перспективного партнера. Россия просто не является восточноевропейским Китаем или восточноевропейской Южной Кореи, она нефтяное государство, и эта модель для Украины не привлекательна. Второй фактор – это то, что война, конечно, изменила резко общественное мнение в Украине, и сегодня есть не только большая поддержка членства в Европейском Союзе, но и значительно увеличилась поддержка членства в НАТО. И эта поддержка теперь даже распространяется на Южную и Восточную Украину. И третье – это то, что Россия, я думаю, в следующие годы сама будет все больше заходить в такой экономический тупик своего развития и будет в лучшем случае застой экономического развития, поэтому я не думаю, что будет переориентация Украины на Россию.
С экспертом Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреасом Умландом беседовал Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». Напомню, что одной из самых активных сторонниц продления санкций против России была федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, которая уже объявила о своем намерении вновь бороться за пост главы германского правительства на выборах в будущем году. Меркель считается одним из самых непримиримых политических критиков президента России Владимира Путина. Ее действия и заявления не раз вызывали в Кремле крайнее раздражение. С приближением выборов политиками и экспертами все чаще и громче высказываются мнения, согласно которым российское руководство может попытаться вмешаться в ход предвыборной кампании в ФРГ с тем, чтобы помешать переизбранию Меркель канцлером. Методы, которые могут применяться в этой связи, называются самые разные. пропаганда, кибератаки, внедрение агентов и так далее. В одной из публикаций в газете Daily Mail была приведена цитата из интервью эксперта Европейского совета по иностранным делам Густава Гресселя газете Bild, смысл которой сводится к тому, что Россия и Сирия, используя связи с находящимися в Германии беженцами с Ближнего и Среднего Востока, может даже попытаться спровоцировать нападение на женщин на сексуальной почве, подобные тем, что имели место в Кёльне в прошлую новогоднюю ночь и вызвали массовое общественное возмущение. Подобного рода провокации накануне выборов, цитирует газета эксперта, могут серьезно повлиять на репутацию Меркель и, возможно, привести к ее поражению. Густав Грессель ответил на вопросы «Радио Свобода» и прояснил свою позицию.
Мои слова из интервью газете «Бильд» о том, что Россия может попытаться организовать нападение беженцев на женщин в Германии перед выборами, опубликованные в газете Daily Mail, были вырваны из контекста. На прошлой неделе представители немецкой контрразведки выступили с предупреждением о том, что Россия может вмешаться в избирательную кампанию в Германии. В качестве примера приводились документы, которые были украдены в Бундестаге в результате взлома компьютерных систем, а потом опубликованы на сайте WikiLeaks. Эти документы дискредитируют некоторых политиков и влияют на политические дебаты. Журналист газеты «Бильд» спросил меня, какую тактику Россия может применить, чтобы как-то изменить избирательный процесс или даже сорвать его. Безусловно, мои слова – лишь предположения, и вероятные сексуальные преступления были в самом конце того списка методов, которые Россия может применить. Такой вариант развития событий является одним из наименее вероятных и может быть связан с резким ростом напряженности, который тоже пока выглядит маловероятным. Так что все это было произнесено совсем не в том контексте, чем это представлено в публикации Daily Mail. У меня вообще сложилось впечатление, что склонные к сенсационности журналисты не владеют немецким языком в достаточной мере, чтобы понять содержание моего интервью газете Bild.
Давайте подробнее поговорим о российском влиянии именно в Германии.
Известно, что проблема отношения к женщинам, особенно к мусульманским женщинам, к их поведению в обществе, вообще к женской сексуальности, одна из наиболее острых среди тех, которые разделяют немецкое общество. И сейчас она на одном из первых мест в политической повестке дня. А Россия уже не раз демонстрировала, как она умеет играть на общественных разногласиях. Такие случаи, как так называемое «дело Лизы», используются Россией в пропагандистских целях. Я никогда не говорил, что Россия стоит за случившимся в Кёльне в прошлую новогоднюю ночь. Но я полагаю, что тактика, когда нападения, организованные небольшим количеством людей, которых очень трудно потом поймать, могут серьезно повлиять на общественную ситуацию, на имидж того или иного политика, такая тактика может быть на вооружении российских спецслужб. Главная стратегия российской пропаганды заключается в том, чтобы доказывать немцам, что наплыв беженцев ослабил Германию. И если случится что-то, подобное тому, что произошло в Кёльне, то это обязательно будет использовано, чтобы углубить раскол в немецком обществе. Вот как раз к этому немецкая контрразведка сейчас и готовится. Об этой опасности говорят представители немецких спецслужб, правительства, парламентарии, политики, эксперты. А контрразведка Германии старается сейчас выработать эффективный план предотвращения таких нападений, как было в Кёльне. Конечно, тут речь идет не только о России. Такие меры отвечают общественным интересам Германии, интересам общественной безопасности.
А только ли Россия может повлиять на исход выборов в Германии и вообще на немецкое общество?
Конечно, нет. Мы не должны забывать о Турции. Развитие событий там усиливает активность турецких националистов. Террористическая группировка «Исламское государство», которое терпит поражение, может от безысходности начать засылать своих агентов. Ко всему этому тоже приковано внимание служб безопасности Германии, не только к России. Различие состоит в том, что проблему «Исламского государства» обществу объяснить легко. Немцы хорошо понимают эту опасность и идут навстречу властям. Что же касается российского влияния, то оно прячется за интернет-сайтами, аккаунтами в соцсетях, за связями с мафиозными структурами и так далее. И донести эту проблему до немцев, объяснить, в чем заключается опасность со стороны России, гораздо сложнее. Поэтому об этом сейчас и говорят больше и громче. О том, что Россия может стараться углублять противоречия в немецком обществе, как это было в Соединенных Штатах.
И все-таки, в какой степени, по-вашему, Россия способна влиять на общественное мнение в Германии?
Немцы более устойчивы к российской пропаганде, чем, скажем, американцы, поскольку они уже давно с ней знакомы. Они больше доверяют местным средствам массовой информации, чем те же американцы. Так что если не случится ничего экстраординарного, то дезинформация и пропаганда со стороны России не будут играть решающей роли. Если же произойдет что-то непредвиденное, то, конечно, ситуация будет другой. Пока же российская пропаганда обслуживает своих уже давних клиентов – ультраправый и ультралевый политические секторы. Основная же масса немцев пропаганде не подвержена, и ее опасность не стоит возводить в разряд первостепенных для Германии проблем. Но попытки повлиять на ситуацию со стороны России, безусловно, будут, и их не стоит сбрасывать со счетов.
Это был эксперт Европейского совета по иностранным делам Густав Грессель. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы», у микрофона Андрей Шароградский. Международная правозащитная организация Amnesty International подготовила доклад под названием «Крым во тьме. Преследование несогласных». Он посвящен ситуации с правами человека на полуострове. Авторы доклада отмечают, что ядром преследования стало крымско-татарское население региона. Оно подвергается систематическим гонениям. При этом речь идет как о рядовых активистах, так и о лидерах крымско-татарской общины. Правозащитники также отмечают, что за те 2,5 года, что полуостров находится де-факто в составе России, ситуация с правами человека только ухудшалась. Российские власти не терпят абсолютно никакого инакомыслия в Крыму, говорится в отчете. Подробнее о докладе «Крым во тьме. Преследование несогласных» с главой российского представительства Amnesty International Сергеем Никитиным побеседовала моя коллега Наталья Джампаладова.
Я принимал участие в миссии Amnesty International, я сам ездил в Крым, эта поездка была несколько месяцев назад. Надо сказать, что до этого я также с коллегами был в Крыму и 1,5 года назад. Таким образом, у нас было что сравнивать. Ситуация изменилась в худшую сторону, причем мы говорим конкретно о том, что атаки в основном со стороны властей направлены на общину крымско-татарского народа. И мы говорим в своем докладе, и, собственно, мы были тому свидетелями, о том, что преследование носит систематический характер. И в качестве примера мы приводим несколько конкретных случаев того, каким образом оказывается давление на крымско-татарскую общину, как законы Российской Федерации применяются в отношении такой организации, как Меджлис. И мы беседовали с одним из заместителей главы Меджлиса Эльми Умеровым, который нам рассказал совершенно шокирующую историю. Человек, которому почти 60 лет, однако его вызывали на многочисленные допросы, и даже он вынужден был провести 3 недели в психиатрическом лечебном заведении, где условия, о которых он нам рассказал, можно назвать пыточными. Очевидно совершенно, что мы являемся свидетелями ограничения на деятельность Меджлиса. Мы являемся свидетелями фактически преследования отдельных лидеров крымско-татарского народа. И, кроме того, мы встречались также с родственниками, с семьями тех людей, опять же, мы говорим о крымских татарах, которые были арестованы и находятся под следствием, их обвиняют в принадлежности к группе Хизбут-Тахрир. То, каким образом проходили аресты, обыски, на наш взгляд, являются абсолютно незаконными деяниями, и какая-то непропорциональная сила использовалась для проведения вот этих самых мероприятий, уже не говоря о том, что отдельные люди подвергаются фактически избиениям. Кроме того, нам удалось побывать на суде. Суд был над давно длящийся, над другим заместителем председателя Меджлиса, человеком по имени Ахтем Чайгоз. Он арестован был почти 2 года назад. Его обвинили в организации массовых беспорядков. Но вот суд, который начался только в августе 2016 года, носит странный характер. Ахтем Чайгоз находится буквально в нескольких метрах от здания суда, однако его туда не доставляют. Его участие в суде обеспечивается посредством связи по скайпу. Связь очень некачественная. Мы провели полдня в суде, и мы просто были свидетелями того, как какие-то показания, которые даются в зале суда, они плохо слышны Ахтему, ему приходится переспрашивать. Его адвокат находится в помещении суда, то есть у Ахтема нет возможности с ним напрямую обсуждать конфиденциально какие-то вопросы. Все это рисует не очень веселую картину, но кроме крымско-татарской общины мы также встречались с представителями гражданского общества, с активистами. Там тоже были истории, мы также общались с представителями средств массовой информации, с журналистами. Таким образом, мы отмечаем, что российские власти, которые являются де-факто властями на полуострове Крым, они нарушают права человека в отношении довольно большого числа людей, и это не может не вызывать тревогу у правозащитников из Amnesty International.
Вы говорите, что общались и с другими гражданскими активистами. Вообще, а можно ли сейчас сделать какие-то выводы о том, как обстоят дела с правами человека по отношению ко всему населению Крыма? Это не только же крымские татары, это и русские, и украинцы. Есть ли такие же вопиющие случаи гонения, преследования?
Да, как я сказал, мы встречались с представителями гражданского общества, в частности, мы общались с представителями украинского культурного сообщества в Симферополе, и нам также рассказали о том, что они фактически живут под пристальным вниманием спецслужб, их неоднократно задерживали за какие-то мирные мероприятия, на которые они даже получали разрешение. Кроме того, мы говорили с человеком, который приехал в Симферополь из Севастополя, и вот для себя мы отметили тот факт, что этот человек довольно такой активный гражданский активист, и вот он говорил, что с его точки зрения ситуация в Севастополе, который является городом федерального значения, да, отличается от того, что происходит, ну, в частности, в Симферополе. Он совершенно уверенно говорил о том, что здесь давление, здесь слежка, прессинг со стороны спецслужб гораздо сильнее, и даже какие-то его попытки провести одиночный пикет, который не требует разрешения, в общем, самая простая форма демонстрации своей гражданской позиции, даже это вызывало неадекватную реакцию со стороны правоохранительных органов в Симферополе, чего, как говорил он, не отмечалось в Севастополе. Таким образом, конечно, нет никакой выборности в нашем следовании. Мы не концентрируем свою власть на представителях какой-то одной этнической общины. Но просто дела обстоят таким образом, что представители крымско-татарского народа, которые, в общем, история мы помним, они пострадали очень много и в прошлом. Речь идет о насильственном выселении этого народа из Крыма, где они проживали много поколений. И вот этот трудный возврат обратно в Крым и то, как сейчас с ними обходятся, можно только выразить сострадание к этим людям, которые являются объектами нарушения прав человека со стороны де-факто властей России.
Насколько еще можно судить, работа правозащитников в Крыму сейчас, в принципе, затруднена, их там немного, и информация, которая поступает из Крыма, она тоже достаточно обрывочная. Вот как вы считаете, то, что вы там видели, то, что сообщают другие правозащитники, это только верхушка айсберга, и можно говорить о том, что случаев гонения на население Крыма гораздо больше, чем мы видим?
Можно предположить об этом. Здесь следует отметить тот факт, что мы высказывали свои претензии к Киеву. Власти Украины, как известно, ввели свои ограничения на проезд в Крым. Они настаивают на том, чтобы в Крым въезжали люди через материковую Украину, а процесс выдачи разрешения у киевских властей, он необычайно формализован, обюрократизирован и может занимать несколько месяцев. Таким образом, фактически Киев является в том числе некой такой преградой для правозащитников, которые хотят следовать, допустим, вот этим самым рекомендациям, вернее, требованиям Украины, и тем самым число правозащитников, которые желают приехать в Крым, оно меньше, чем могло бы приехать. Но я думаю, что, естественно, увеличение числа мониторинговых групп, оно бы, наверное, привело бы к тому, что вскрывались бы какие-то новые случаи. Да и, собственно, нам за неделю удалось повстречаться с ограниченным числом людей, в то время как мы практически в этот раз не смогли провести какие-то серьезные расследования того, как идут дела с исчезновениями. Нам не удалось встретиться с уполномоченной по правам человека Республики Крым Лубиной, хотя в прошлую поездку, вот в 2015 году, у нас такая встреча состоялась. Нам также не удалось встречаться с представителем прокуратуры Республики Крым, и в том году тоже нам не удалось с ними встретиться. То есть наши попытки каким-то образом обсудить с де-факто властями то, как обстоят дела с правами человека на этой территории, они, вот, к сожалению, не совсем успешные.
Это был глава российского представительства правозащитной организации Amnesty International Сергей Никитин. С ним беседовала Наталья Джампаладова. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Оппозиционный политик Алексей Навальный, который заявил на этой неделе о своем намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, заявил, что готов гарантировать безопасность Владимиру Путину и его семье в случае нормального перехода власти. Об этом Навальный заявил в интервью проекту «Радио Свобода. Свободная Европа. Настоящее время». При этом, как сказал Навальный, люди типа генерального прокурора России Чайки являются уголовными преступниками, и они, по словам политика, будут стоять перед честным судом. Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение международного правозащитного общества «Мемориал» в реестр так называемых НКО иностранных агентов, отклонив иск защиты. Международный «Мемориал» в своем иске от 22 ноября опирался на позицию Конституционного суда России, согласно которой в реестр иностранных агентов может попасть только российское НКО. Это исключает возможность внесения в список Минюста международных и иностранных организаций. Реальный уровень бедности в России серьезнее, чем статистический, заявила вице-премьер российского правительства Ольга Голодец. Сейчас, согласно статистике, ее показатель составляет 15%, однако самоощущение людей гораздо хуже, отметила вице-премьер. Она объяснила это тем, что реальные доходы и реальные зарплаты из-за так называемого серого сектора отличаются от тех, которые власти принимают в качестве средней и по которой рассчитывают пособие. У Московского театра «ДОК» срочно потребовали уставные документы. Об этом в Фейсбуке написала его директор Елена Гремина. Она сообщила, что ей позвонил участковый, который заявил, что в театре идут, цитата, «антироссийские спектакли». Гремина добавила, что каждый раз, когда полицейские начинали интересоваться документацией театра, это заканчивалось атакой властей. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Результатом двухдневной поездки президента России Владимира Путина в Японию для переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абе стали крайне расплывчатые договоренности о создании так называемого особого режима сотрудничества на Южных Курилах и около 60 подписанных деловых соглашений о намерениях. Никаких приятных сюрпризов от Москвы, на которые так надеялись некоторые члены японского правительства, в Токио так и не дождались, несмотря на весьма теплый прием, оказанный Путину в Японии, вопреки пожеланиям других государств, членов «Большой семерки». О нюансах и результатах поездки Владимира Путина к Синдзо Абе мой коллега Александр Гостев поговорил с работающим в Японии журналистом, востоковедом Василием Головниным.
Василий, скажите, на чем вдруг более чем за 70 лет впервые были основаны какие-то странные надежды части японского общества на какую-то сенсацию, прорыв во время визита Путина, которые не оправдались, как мы видим?
Причины были две. И, во-первых, еще до всей истории с Украиной и санкциями президент России делал заявления, которые японцы истолковывали как готовность его пойти на какие-то шаги навстречу Японии по территориальной проблеме. В частности, им было произнесено роковое слово из лексикона дзюдоистов «хикивакэ». «Хикивакэ» — это в дзюдо ничья. И он сказал, что давайте добьемся по территориальному вопросу ничьи, вот этого хикивакэ. И это произвело на японское общество колоссальное впечатление. Все стали думать, что эта ничья означает. Кто-то стал говорить, говорить. Может быть, это раздел территории Южных Курил напополам. Кто-то говорил, что нет, может быть, все равно Россия возьмет себе меньшую часть, которую еще Никита Сергеевич Хрущев в 1956 году при нормализации отношений после войны одно время пообещал японцам передать после мирного договора. Потом это обещание не было выполнено, но в официальном документе, в декларации о восстановлении дипотношений, этот пункт имеется. Вот такой невыполненный пункт об этих двух островах, которые Москва тогда обещала японцам в знак доброй воли не вернуть, а передать. Подарить. То есть вот была масса надежд. Это первое. А второй момент, более такой циничный, он был связан с оценкой ситуации России после конфликта на Украине и введения санкций. Окружение Абе говорило ему примерно следующее. Я это слышал из самых разных источников, что Россия оказалась в очень тяжелом положении. Она находится под санкциями, она в полуизоляции, с ней не хотят по-старому, по-дружески общаться ни Америка, ни Европейский Союз. Это ставит Москву в тяжелое дипломатическое положение. Это раз. Во-вторых, упали цены на нефть, на газ, в России экономический кризис, спад экономики, и это делает Россию тоже уязвимой. И то есть можно воспользоваться этим моментом, чтобы, может быть, вытянуть из Москвы некие уступки по территориям в обмен на экономическую помощь. И, в общем-то, третий момент, Абе считал, и он об этом говорил своему окружению, а это потом попадало в виде утечек там во всякие средства массовой информации, о том, что сейчас в связи с выборами в Соединенных Штатах открывается окно возможностей, как ему казалось. Обама, который недовольно глядел на действия Токио, он бурчал, но по своему обыкновению ничего не делал, уходит. Как считал Абе и как думали многие, ему досвидно придет Хиллари Клинтон, которая в целом продолжит политику Обамы. Но вот в этот промежуток после американских выборов и до января в обстановке такого полупаралича в Вашингтоне можно попытаться добиться какого-то такого результата на российском направлении дипломатии, который потом уже никакая Клинтон не изменит. То есть поставить следующую американскую администрацию перед свершившимся фактом. Вот были такие расчеты, которые, как мы видим, особенно не оправдались.
После совместной пресс-конференции Путина и Абе кто-нибудь смог понять, что же собой будет представлять вот этот особый режим сотрудничества на Курильских островах, о котором вроде бы они договорились? Или это такая максимально невнятная, специально дипломатическая формулировка, которую потом все стороны смогут трактовать так, как им захочется?
Да, это, конечно, ключевой момент всего визита и главное завоевание Абе, о котором он говорит. Вот, то есть это вот один из тех моментов, которые он подает как маленький, но все-таки шаг вперед. Речь идет о том, что стороны договорились начать переговоры о том, как осуществлять совместную экономическую деятельность на всех Южных Курилах, которые хочет получить Япония, в рамках некой новой системы. Это сказал Абе про эту новую систему, не проронив ни слова, что это за система. Так что детали не ясны. Дело в том, что для любых японских инвестиций, для любой японской вот действительно какой-то хозяйственной деятельности там, сейчас, нужно, во-первых, туда явиться, получив российскую визу, а дальше, если вы хотите вкладывать деньги, там, допустим, обустроить какой-нибудь курорт на горячих источниках, которых там полно, вы должны будете получить множество бумаг с российскими печатями и с подписями российских чиновников. А это, по мнению Японии, будет косвенным согласием с тем, что там существует российский суверенитет. Это для японцев неприемлемо. Поэтому Абе сегодня говорил, что мы будем осуществлять совместную экономическую деятельность в рамках, которые не будут ставить под сомнение ни российскую позицию в отношении принадлежности островов, ни японскую. В общем, до сих пор это ни Москве, ни Токио сделать не удавалось. И это достаточно сложно. Они говорят о том, что, как и в конце 90-х годов, будут стороны искать пути этой совместной деятельности там, где, в общем, можно обойти вот это получение бумажек с печатями. О рыболовстве там идет речь, о разведении рыбы и морепродуктов каких-то, о туризме, хотя я вот уже туризмом плохо понимаю, как можно обойтись без получения разрешений, допустим, российских, а здравоохранение, может быть, создать систему отправления в случае болезни жителей Курил на японскую территорию, но как они тогда будут тоже въезжать без виз? В общем, масса остается вопросов, на которые пока нет ответа, и в конце 90-х, начале, в самом начале 2000-х годов эти ответы нам найти не удалось. Посмотрим, как это будет. И второй момент, который, в общем, тоже выдается как главный плод нынешнего визита, это создание системы свободных поездок на Южные Курилы для их бывших жителей. Это люди пожилые, естественно, им всем далеко за 80. Ну и Абе, при встрече с Путиным, он ему даже вручил письма этих жителей. А одно из этих писем Путин читал, он о нем даже упоминал сегодня на пресс-конференции. В общем, договорились начать, опять же, начать переговоры о создании системы этих свободных поездок для стариков за 80 лет.
Это был работающий в Японии журналист Ярослав Головнин. С ним беседовал Александр Гостев. Итоги визита Владимира Путина в Японию. В программе «Лицом к событию» обсуждали бывший заместитель министра иностранных дел России Георгий Кунадзе и политолог Алексей Макаркин. С ними беседовал обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Переговоров особых не было, и то, что никаких сдвигов быть в принципе не может, президент дал понять в своем интервью двум японским журналистам накануне визита, как обычно. Помните, он сказал: это у вас есть проблема территориальная с Россией, а у нас с Японией территориальной проблемы нету. Вот, ну, по-моему, яснее и не скажешь. Так что вопрос о том, зачем это было нужно Путину, а в конечном счете за 3 последних года президент России сумел поехать с рабочим визитом всего в одну страну, в семерке, в Италию в 2015 году летом, да и то это было, в общем, довольно такое, ну, камерное событие, что называется, а больше никуда. Вот он пытался поехать в Париж, открыть там, ну, какой-то
религиозно-культурный центр,
то ли храм, да, то ли еще чего. А вот, но президент Франции сказал, что он не настроен встречаться, визита не состоялось. Вот, а тут худо-бедно, но тем не менее такой полноформатный рабочий, подчеркну, визит в страну семерки. И это будет, если визит Путина в Италию в прошлом году у нас называли дипломатической победой Путина, то, разумеется, сейчас это назовут еще одним путинским ударом по изоляции. Зачем это нужно Японии? Когда начался весь этот разговор о том, что Япония готова, и Япония уверена, что она решит территориальную проблему, у многих это вызвало удивление, у меня, не скрою, тоже. А вот поскольку, ну, не совсем же наивные люди окружают Абе, сам он, может быть, в это и верил. Но я скажу о другом. В общем, на мой взгляд, Японии сегодня, может быть, как никогда раньше, нужны добрые отношения с Россией. И не случайно первые сообщения, которые вот лента новостей бежит, это строка, да? Там первым было сказано: обсудили вопросы обороны и безопасности. Речь шла не о Южных Курилах и не об этих пресловутых ракетных комплексах, которые там очень кстати разместили. Да? Речь, я думаю, шла о опасности конфликта между Японией и Китаем. И, разумеется, для Японии было бы жизненно важно, если бы Россия сохранила хотя бы формальный нейтралитет в этом конфликте. Россия этот нейтралитет, в общем, не очень сохраняет. Россия начала поставки в Китай комплексов С-400 и истребителей Су-35, чего она не делала все годы, собственно, все 25 лет существования российской государственности. А вот это не похоже, разумеется, на полный нейтралитет. Ну, с другой стороны, Россия вот поставляет в Армению современное оружие, но остается нейтральной в армяно-азербайджанском конфликте. А вот это так, к слову. Для японцев очень важно иметь хорошие отношения с Россией, и сейчас важность эта, на мой взгляд, выше, чем важность вопроса северных территорий.
Алексей, вопрос к вам. Вот давайте эту тему тогда разовьем. Действительно, может быть, это действительно поворот России от надежд на Китай к какому-то другому курсу?
Вы знаете, я думаю, что надежды на Китай были в 2014 году. Наверное, они уже достаточно давно ушли. И, допустим, сейчас, когда была приватизация Роснефти, то насчет приватизации Роснефти Россия ведь Китай не пустила к себе. Вот. И потому что китайцы хотели, чтобы эти 19,5% Роснефти, о которых много говорили, они, чтобы они конвертировались в представительство Совета директоров, во влияние на политику компании, а значит, участие в менеджменте. Поэтому Россия предпочла, что Катар и компанию, которая с ней работает, же с той же самой Роснефтью, предпочла игроков безобидных для себя. То есть Китай воспринимается не только как шанс, но и как некий вызов. Я пока не сказал бы слово угроза, но вот как проблема, это да. Но я бы тоже был бы осторожен относительно того, что сейчас мы, значит, в 2014 году мы с Китаем, в 2016 году с Японией, в 2017 году, не знаю, там
с Монголией.
С Филиппинами, наверное. С Монголией или с Филиппинами там.
Южная Корея есть.
Эксцентричный президент. В Южной Корее там, боюсь, что через некоторое время мы можем встретиться с человеком, который нам уже изрядно понадоел в Организации Объединенных Наций в качестве генерального секретаря. Там Пан Ги Мун, один из возможных президентов на ближайших выборах, которые будут в следующем году на пост президента. Вот. Но я думаю, что я бы не делал таких больших, далеко идущих выводов. Я думаю, что Россия стремится маневрировать. Она, видите, она постоянно маневрирует. Она маневрирует между Японией и Китаем. Она маневрирует между Асадом и Эрдоганом, если брать Сирию, допустим, другой совершенно регион. Она маневрирует между разными интересами, потому что на самом деле ее возможности достаточно ограничены. И в этой ситуации маневр, попытка как-то проскочить между разными интересами, он, наверное, является безальтернативным вариантом.
Но вот она маневрирует или она суетится и тем самым теряет разнообразные возможности, ну, например, даже экономические. Но в конце концов, вот говорят про это намерение вести совместную хозяйственную деятельность. А можно было бы, наверное, получить какие-то серьезные японские инвестиции, как вы думаете?
Вот смотрите, значит, да, наверное, получить их было бы можно, но, во-первых, это инвестиции не в те области, не в те отрасли, которые нужны на самом деле России. Это совсем не инвестиции в инфраструктурные проекты, которые жизненно необходимы России на Дальнем Востоке для того, чтобы просто стать хоть в какой-то мере партнером для более широких экономических связей. Я посмотрел, что они обсуждали. Они обсуждали развитие деревообработки в Приморском крае. Ну, то есть, это чтобы не круглый лес гнать на экспорт, а чтобы его распиливать на доски. Они обсуждали разработку угля в Якутии и строительство угольного терминала для того, чтобы этот уголь грузить. Но помилуйте, кому и зачем сегодня нужен уголь из Якутии, где он, в общем, будет стоить недешево. Они обсуждали городскую среду Воронежа. Ну, хорошо. Во всяком случае,
хорошо, что не
да,
бомбят.
Во всяком случае, это люди могут понять, что Воронеж бомбить не будут. Собственно, и все. Больше никаких серьезных проектов у них не было. А что касается совместной хозяйственной деятельности на спорных территориях, японцы оспаривают, значит, спорные. Это, возможно, единственный интересный момент во всем этом визите. Потому что японцы до последнего времени категорически отказывались участвовать в хозяйственной деятельности там, потому что для них это выглядело бы как фактическое признание права России командовать на землях, которые они считают своими. Если сейчас японцы на это действительно согласятся, это будет сродни фокусу, сродни чуду, я бы даже сказал, и это будет большим успехом российской стороны и, соответственно, тактической неудачей Японии.
Итоги визита Владимира Путина в Японию комментировали бывший замминистра иностранных дел России Георгий Кунадзе и политолог Алексей Макаркин. Вопросы им задавал Михаил Соколов. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Переправа» Московского бюро «Свободы». Ее ведет Алексей Симонов. «Тело – лица кавказской национальности». Как и почему зародилось это выражение? Впервые в эфир эта программа вышла 15 декабря 1996 года.
На волнах «Радио Свободы» передача «Переправа». В студии у микрофона Алексей Симонов. У меня сегодня в гостях обозреватель «Новой газеты» Зоя Ярошок и геолог Михаил Баринов. Оба они имеют отношение к теме нашей передачи, и пригласил я их не случайно, потому что еще год назад Зоя в своей газете написала целую полосу под названием «Черные», связанную с темой лиц кавказской национальности. Михаил 6 лет проработал геологом на Кавказе, знает Кавказ вдоль и поперек, а тема у нас весьма и весьма, на мой взгляд, трудная. Трудная потому, что очень трудно понять, каким образом вообще возникла, так сказать, эта тема, формулируемая как «лица кавказской национальности». Вообще, откуда взялся этот термин? Как он родился? Ведь еще несколько лет тому назад армяне были армянами, грузины – грузинами, азербайджанцы – азербайджанцами, чеченцы – чеченцами. И вдруг эдакое наднациональное обобщение. Как ваше мнение? Откуда это?
Я думаю, что это все-таки действительно появилось из сводок МВД. Во всяком случае, я пыталась выяснить этот вопрос. Потому что даже когда я писала статью и общалась с людьми, я знаю, что, как говорится, в народе не говорят лица кавказской национальности. Это сверху. Говорят, что впервые это появилось в «Московском комсомольце», когда они печатали сводки МВД о преступниках. А потом это вот все-таки, мне кажется, удержалось на каком-то верхнем уровне, когда это идет, ну, почти что как госпропаганда.
Ну, Бог его знает, конечно, откуда взялся сам термин. Термин, он отражает ситуацию, отражает проблему. То есть до конца 80-х годов, мне кажется, козлом отпущения были евреи. После этого, после того, как мы стали широко выходить на международную арену, и это не модно стало звучать на просвещенном Западе, то нашли нового козла отпущения, лица кавказской национальности. Кстати, тут ведь не только кавказиты, тут и люди из Средней Азии.
А это уже свидетельствует, так сказать, о степени образованности исполнителей.
Бог его знает. Может быть, здесь глубже, тоньше и, в общем, и подлее ситуация. Просто людей с Кавказа проще бить, грубо говоря.
Я тоже искал корни этого термина. Более всего меня поразили несколько милицейских газет. Вот «Петровка 38» и так далее. Там была поразительная штука. Не лица кавказской национальности, но там. Каждый раз, когда печатались сообщения о том, что кто-то там нарушил порядок, то было «грузин 23 лет», «пожилой армянин» или «гражданин С», или «монтёр Сергей Николаевич В». То есть те, которые могли быть отнесены к славянам, те удостаивались имени, отчеству или фамилии, а другие непременно называлась их национальность. Между прочим, это оказалось дико заразным. И сегодня газеты, считая, что они иронизируют, внедряют этот термин в сознание.
Это государственный штамп, воспринятый прессой, к сожалению, воспринятый.
Нет, вообще как-то принято стало почему-то, что национальную принадлежность, кроме русской, называть всегда.
Давайте опрокинем ситуацию и попытаемся посмотреть на нее с точки зрения самих лиц кавказской национальности. Хочу рассказать одну короткую историю. Причем, что самое поразительное, что это лицо кавказской национальности не принадлежит. Речь идет о русском журналисте, беженце из Таджикистана, которого там 2,5 года тому назад чудовищно избили неизвестные в его квартире. Я оказался первым, кто пришел в эту квартиру после случившегося. Вся комната была в крови, у него было 4 раны на голове, а мы оказались перед проблемой, можно ли вызывать скорую.
потому что если вызвать скорую, то поскольку у него не было вида на жительство, то скорая непременно вызовет милицию. Милиция непременно начнет выяснять происхождение этих ран, и мы рискуем, что он медицинскую помощь получит неизвестно когда. Поэтому мы вручную зашивали ему голову, не прибегая к услугам скорой помощи. Ведь в этой ситуации оказываются вот эти лица кавказской национальности регулярно.
Более того, если человек уже как-то адаптировался в Москве, он просто сразу платит. Потому что основное, что требуется от него, органам, так сказать, правопорядка, это деньги. Если он хоть немного выражает недоумение по поводу того, как с ним обращаются, его тут же начинают бить, я не знаю, я видел, как на перекрестке вытащили из машины гаишники человека, явно грузина, стандартного грузина в большой кепке, то, что, на чем мы всегда смеялись, прямо на перекрестке били его жезлами. То есть невозможно было ничего сделать. Он слова не сумел сказать. То есть не то, что его обыскали, что-нибудь нашли, либо он грубо себя... Ничего подобного. К сожалению, это принято. Это все, конечно, происходит из-за того, что милиция у нас никому не подчиняется. Ее отвязали один раз. И сейчас уже, по-моему, даже если захотели, привязать не могут. А как сказал один мой очень хороший и гордый человек, хороший друг с Кавказа, кстати же, он сказал, милиция – это не получившиеся преступники.
Ну, хорошо, милиция собирает с этого дань. Но это как бы материальная дань и дань самоудовлетворения некоего, которое в России всегда было сильно, начиная там от паспортистки и дворника и уж кончая милиционером или более крупным чиновником. Но ведь кто-то еще собирает дань с этого рожденного термина. Ведь для чьей-то политики это нужно, ваша точка зрения?
Я думаю, что да. Я вообще знала, что существует, ну, как бытовой антисемитизм, так и бытовой, я не знаю, антикавказизм или как это называется. Ну, например, на моем родном Темрюке в Краснодарском крае, как я всегда говорю, что там антисемитизма не было, потому что там по сей день не подозревают о существовании евреев. Но что касается лиц кавказской национальности, они их называют там армяне или как-то вот так. И там это как бы существует. И когда началась война в Чечне, я думаю, что одна из там, я не знаю, причин, поводов, надежд, когда ее сверху начинали, были вот на эти антикавказские настроения. Но люди, я как раз была в Темрюке, и я увидела, что люди испугались, и вот тогда, может быть, был это единственный момент, когда этого не было совсем антикавказских настроений, потому что каждый вдруг представил, что бомбят его дом, потому что в Чечне, как и в Темрюке, вот свои постройки, свои дома, где люди живут поколениями, где еще там бабушки, дедушки строили. И вот этот какой-то момент объединило. Потом даже уже там, чеченцы, все равно они нас хотели захватить. И я почему-то именно в тот момент наиболее остро поняла, что эта политика сверху, это не волна, которая снизу идет, такая вот черная волна, это даже не собственная наша темнота и чернота, которую я писала в публикации «Черные», а это именно что-то навязанное. Не знаю, может быть, вначале это действительно были такие игры после международного сионизма, это надо было вот как-то это забить. Может быть, это была такая формулировка, которая, ну, как бы прижилась, потому как не приживаются какие-то очень умные афоризмы или еще что-то, а это вот так вот. Но потом уже началась, мне кажется, какая-то государственная игра. И то, что это очень опасная игра, мне кажется, еще до сих пор не понимают, как это далеко может завести. У меня впечатление, что это все-таки сверху. А снизу оно как бы тоже пересекается, но больше
безусловно,
сверху.
Безусловно, сверху и началось это сверху. Не надо забывать, что все политические явления в стране, они все-таки или побуждаются, либо провоцируются сверху. Ведь когда немцы заняли Голландию и объявили, что все евреи должны выходить с желтыми звездами, ведь через 2 часа после этого приказа королева Голландии со своим мужем по городскому парку прогулялись в пальто с желтыми звездами. И масса голландцев надели желтые звезды, что дало возможность евреям уехать из страны. То же самое и у нас. Понимаете, когда человеку говорят, ты глупый, ты ленивый, ты нехороший, это не любят. А когда говорят, нет, ты хороший, ну вот просто это мерзавцы со стороны, твои соседи там любого цвета кожи, вот они виноваты. Тогда человеку как-то, он не так себя начинает есть. И если это говорят любимые, уважаемые власти, так с человека даже снимается какая-то внутренняя ответственность. Почему он считает соседа армянина виноватым? Да он они сказали, вот да, он нехороший оказывается. И у человека получается, так сказать, какая-то эйфория, внутренний комфорт за счет, к сожалению, возможно, даже крови ближнего своего. Это ужасно, это совершенно ужасно. Хотя это и не только принадлежность нашей страны. Дело Бейлиса у нас, дело Дрейфуса во Франции. Но это государственная политика. Когда государство позволяет, начинается подъем мутных внутренних человеческих качеств.
Это был фрагмент программы Алексея Симонова «Переправа». Впервые она вышла в эфир 15 декабря 1996 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 16 декабря. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.